Мамочка, да я в школе была. Ничего не знаю, а посуда должна быть чистой. Прости меня, мама, и убегает в свою спальню, падает на кровать и горько плачет. Невестка начинает мыть посуду, а то и ей влетит. Мама же идет в комнату дочери и садится рядом с ней на кровать, гладя ее рукой по голове. «Мамочка, ну зачем ты меня так обижаешь? Ты же знаешь, я не виновата». «Знаю это, доченька, знаю. Ты моя дочка с пеленок, и от этого твоя любовь ко мне не угаснет. А она тоже моя дочь, но с 20-летнего возраста. И однажды посеянная обида навсегда разделит нас. А так, ей и жаловаться не на кого. Я не ее ругала, и мужу она ничего не скажет. Да и посуда всегда чистая будет. Так что терпи. Ты, мамочка, на меня не сердишься. Да и отругала лишь только потому, что надо было отругать. Да, дочка». И слезы вдруг высохли у нее на лице, и обняла она свою маму. «Это и есть дипломатия, которую должны знать все свекрови», продолжал говорить брат Давид, обращаясь ко всем слушателям. «А вот особый случай, который расскажу я вам, но это уже между мужем и женой. Он тракторист, и на полевом стане привык так, что перед обедом всегда ложку свою вытирает о брюки, почему-то считая, что после этого она становится чистой. В поле там пыли много. Но он также поступает и дома. Жена подает ему идеально чистую ложку. Он посмотрит на ложку, тут же ее вытер о брюки и только после этого кушает. Ну ладно, то дома, но он также поступает и в гостях. Говорила она ему, упрекала его, ничто не помогает. И вот однажды, придя после работы домой, он сел за стол ужинать. Жена его подала ему ложку, но не так обычно, как он это всегда делал, как это она всегда делала, а подошла и вытерла эту ложку, а его брюки подала ему. Он вначале недоуменно смотрел на нее, что-то соображая, а потом принялся хохотать. Так и отучила она его от нехорошей привычки. Вот после брака и будут складываться взаимоотношения между сватами, между мужем и женою, между свекровью и невесткой, между зятем и тещей. Если эти взаимоотношения складываются под водительством Бога, то все ладится и получается, и тогда в ванне грязная посуда не лежит. А теперь мы рассмотрим вопрос экономического характера. Мама спрашивает у сына: «Покажи-ка, сынок, как папа зарабатывает деньги». И трехлетний малыш стучит кулачком, а кулачок и говорит: «Вот так». «А покажи-ка нам», – спрашивает папа, – «как мама тратит деньги». Малыш разводит ручки в стороны и произносит: «Шик». Родители смеются, а на самом деле он показал им правду. Но они не догадались задать ему еще один вопрос. Как родители ругаются по этому поводу? А эта ругань произойдет обязательно. Денег будет не хватать, расходы превысят доходы, потребности превысят возможности. Жена будет посылать мужа на заработки в Москву, а то и на север, а потом... В общем, что потом, можете сами догадаться. А надо поступать совершенно иначе. Кто-то в семье банкир. Он создает банк и называет его семейный банк Бо-Ли, то есть Борис и Лида. Борис – глава этого банка, его жена Лида становится вкладчиком в этом же банке. Итак, в банке Бо-Ли два вкладчика. Вложенные средства в их банке они пускают в оборот, продумывают, анализируют, что могут купить себе сейчас, а на что нужно подкопить еще денег. Родился ребенок – это будущий вкладчик в их семейный банк Бо-Ли. Но сейчас он только потребитель. Пеленки дай, кроватку дай, коляску тоже дай. Так проходит год, два, три. Ну вот ребенок уже подметает пол. Как получается, он уже является вкладчиком в их семейный банк Бо-Ли. Потом из школы он приносит пятерки. Он уже работает. Это его вклад в семейный банк. А в семье нарождаются новые вкладчики. И вот старшая дочь или старший сын уже идут на работу. И тогда банк Бо-Ли пополняется деньгами. Такой банк никогда не разорится, потому что он благословлен Богом. А когда их детьми будет создан новый, независимый банк, то это значит, что Борис и Лида скоро станут дедушка и бабушка. В зале слышен смех. Ну вот, мы и разобрали три важных семейных вопроса, хотя в жизни их много больше. Но эти три обязательные. Слышится тихая музыка и пение хора, которое все усиливается, поют псалом. Ночь глубокая, тихо стоят сады. Только ты не спишь, мама моя. Слышу шепот губ, все повторяешь ты в жаркой мольбе своей имя мое. Что бы делал я, если бы не было в испытаниях рядом тебя? Мама, ты меня к Богу направила и в Церковь Божью меня привела. На лице твоем с детства знакома мне, жизнь оставила горе следы. Часто так своим непослушанием ранил, не думая, плакала ты. Седина уже на висках твоих. Знаю, милая, все это я, но прошу тебя, мама, прости меня, что причинял тебе горе, прости. Пусть воздаст Господь всем нашим матерям по молитвам их за всех детей, чтобы в вечности мамы увидели всех сыновей своих и дочерей. Антонина Ивановна первый раз в жизни слушала этот псалом. Вместе с ней его слушало и ее сердце. Оно вспоминало прошлое и болело. И подсказывало оно ей: другой сейчас Борис, другой. Нет алкоголика и нет наркомана. После куплета «На лице твоем с детства знакома мне, жизнь оставила горе следы, часто так своим непослушанием ранил, не думая, плакала ты». Слезы потекли у нее из глаз, плакала освобожденная душа, плакала и радовалось ее сердце. А пение все продолжалось и усиливалось. Никогда она не думала, что будет плакать от счастья слезами радости. Здесь и только здесь, с этим народом, ее место. Но вот и прозвучали последние звуки аккорда, и наступила минутная тишина. Мама Бориса оценивала услышанное, и не нашлось ему цены. «Псалом этот бесценен», — брат Давид продолжил говорить. «А сейчас я прочитаю полученные телеграммы в том порядке, в каком мы их получили, и только после этого будем поздравлять молодоженов. Дорогие Боря и Людочка, сердечно поздравляем вас с законным браком. Желаем вам счастья, здоровья, успеха в личной жизни. За приглашение спасибо. Приехать не можем. Игорь Федорович и Светлана». Вторая телеграмма. «Да благословит Бог ваш союз. Да утвердит он его, дорогие мои Лида и Борис. Искренне поздравляю вас с законным браком. Желаю счастья и успеха в вашей семейной жизни и труде на его ниве. Ожидаю вас в гости, дед Федор». Третья телеграмма. «Милые Лида и Боря, искренне и сердечно поздравляем вас с вступлением в семейную жизнь. Желаю вам много-много счастья и прекрасной жизни до глубокой старости. Пусть пути вам светит солнце яркое, любовь да будет с вами вечная. Завьялова Лида, сын Антошка». Четвертая телеграмма. «Дорогие мои, любимые мои, Боря и Лидочка, от всей души, от всего моего любящего сердца поздравляю вас с законным браком. В Кане Галилейской на браке присутствовал Иисус Христос. От этого брак был полноценным и успешным. Пусть с вами всегда будет Иисус Христос, твоя сестра Оля и Илья». И пятая телеграмма. «Боря и Лидочка, искренне от всего сердца поздравляем вас с вступлением в брачный союз. Да будет он нерушим и счастлив вечно, и долгих-долгих вам лет жизни. Ваши родные Степан Андреевич, Александра Егоровна, бабушка Анна, дети Верочка и Людочка». Сейчас я подойду и поздравлю их первыми. Потом родители, а затем все желающие. Подарки на память о браке тоже можно оставлять. Антонина Ивановна искренне от всей души обняла Лиду, поцеловала ее, потом обняла Бориса и, дождавшись, когда освободится сваха, обняла и Анфису Васильевну. Народ, подходящий из зала, поприветствовал молодых, и образовалась целая очередь. Продолжала звучать тихая, спокойная музыка, а через несколько минут к микрофону подошел распорядитель пира. «Дорогие братья и сестры, просим вас освободить этот зал и немного отдохнуть. Устать вы еще успеете, а на улице такая прекрасная погода. А сейчас, через час, мы вновь пригласим вас сюда». «Так просто и так ненавязчиво разговаривает этот распорядитель пира», — думала она. Приветствующие люди после приветствия молодых выходили на улицу. Вышла и Антонина с Анфисой, а к ее мужу подошел пресвитер церкви брат Давид и стал с ним о чем-то говорить. Так доброжелательно разговаривая, шли они по поляне. Почти одногодки, они прекрасно понимали друг друга, хотя виделись только первый раз в жизни. с любопытством наблюдали, как бывшие жених и невеста, а теперь муж и жена, садились в автомобиль. Вскоре несколько машин тронулись с места и поехали в сторону дороги. Молодые мамы катали свои коляски с детьми по поляне. Здесь же бегали дети в красивых нарядах. Не было никакой суеты, и казалось, что все стоит на месте. В сторону кухни шел распорядитель пира, рядом с ним какой-то паренек. «Вот здесь поставьте дополнительные столы», — услышала она его негромкий голос. «А южную сторону палатки подвяжите вверх. Северную же сторону не трогайте, чтобы сквозняка не было». Молодой паренек пошел в сторону палатки. «Заботиться, чтобы не простыли», — думала она, — «и это, и обо мне тоже, чтобы я не заболела». Потихоньку они отходили в лес. На их тропинке попался указатель со стрелкой, написано было «Ж», другой же указатель со стрелкой туалета «М». Показывал в другую сторону. Проходя мимо туалета, она видела три временные деревянные кабинки. На сучках ближайшего дерева висело несколько полотенец, а под ними прибиты жестяные умывальники. «И здесь все продумано», — отметила она про себя. Надо было ей не только все видеть и слышать, но и вести разговор с Анфисой. Впрочем, все женщины это умеют делать, а кроме этого умеют еще и замечать, кто во что одет. Молодые девушки и девочки, подростки, все были одеты в цветные косыночки и длинные юбочки. Впрочем, это не мешало им гоняться друг за другом. «Все на репетицию!» – послышался чей-то голос, и в полминуты они убежали в сторону палаток. Антонина Ивановна только удивлялась, и побегать разрешают, и чувствует ответственность за заверенное им дело. «Приезжайте к нам в гости», — говорила Анфиса. «Лучше всего летом. Грибов и ягод насобираем. Голубика — это очень полезная ягода. Она давление снижает. Растет по болотам. Ягода двухлетка. Только на второй год плоды. А черемуха весной вся в белых гроздьях цветов. Запахи необыкновенные. Воздух чистый и свежий. Природа девственная. Есть места, где еще не ступала нога человеческая». «Тебя, Анфиса, послушаешь? Так получается, что нет на земле места краше и милее, чем твой Дальний Восток». «Конечно же, Тоня, это моя родина. Там я родилась, там и выросла. Помню, девчонка, бежишь по росе утренней, а трава по колено. Холодно, и юбка мокрая. А зато энергии да силы сколько. Трава в падях вырастает до пояса. Косарь косу протянуть не может. Такая она густая, берет ее понемногу. Здесь, в вашем городе, шуму много, и толкотни тоже. Все куда-то бегут, торопятся, в магазинах очереди большие, продукты заморожены, а у нас свои с огорода. Все здоровое, сытное. Конечно, и у нас города там есть, но их мало». «За приглашение спасибо. А ночевать сегодня к нам приходите. Найдем и для вас место». Лида писала в письме, что для нас целая комната приготовлена. Правда, я ее еще не видела. Ехали и думали, что на брак опоздаем, а нас на вокзале какой-то паренек на машине встретил. И как это только он узнал нас? Подходит и говорит: «А вы на брак к вашей дочери Лиды и Бориса приехали?» «Да», — отвечаем. «Мне поручили вас встретить и отвезти сразу на место, там вас ждут». «Да вот и я замечаю, порядок тут у них. Пора нам и обратно идти, а то можем опоздать на обед. Это, наверное, будет хуже, чем отстать от поезда. Да и я так же думаю». Подшучивая друг над другом, обе свахи пошли обратно к палаткам. Столы на улице уже были покрыты клеенкой, и на них ставили посуду. Два последних стола покрывали клеенкой, которую разворачивали из рулонов. Палатка имела открытый вид с южной стороны, и в ней было светло. На столах уже стояли дымящиеся кастрюли с борщом, а рядом в больших чашках отварное мясо, порезанное на куски. Народ по распоряжению распорядителя пира занимал места за столами. На сцене стоял длинный стол, сервированный продуктами, а особо в стороне был расположен торт неимоверно больших размеров. Все видела Антонина Ивановна, ничто от ее глаз не спрячешь. И толкали они друг дружку, обе были на христианском браке первый раз в жизни. Подъехали машины, и через несколько минут, пройдя еще через весь зал, на сцену прошли молодые и сели за стол. «Мама, мама, обе мамы и папа, пройдите сюда, за наш стол», — говорила Лида в микрофон, так, чтобы они услышали. Антонина Ивановна первый раз в жизни услышала от невестки, как ее назвали мамой, и пошла к ней, радуясь. Это слышали все. С другой стороны стола стояла скамейка. «Папа, брат Давид и сестра Ира, мы вас ждем за нашим столом», — продолжил говорить микрофон Борис. Получилось так, что с сестрой Тоней рядом села Ирина Владимировна, жена пресвитера. К микрофону подошел распорядитель пира. «Самые близкие родственники жениха и невесты – это их родители, а также служитель с женой, который их сочитывал, садятся за один стол вместе с молодыми. Все остальные родственники, приглашенные ими на этот брак, садятся за средний стол. Далее все занимают оставшиеся места. На поляне за палаткой поставлены дополнительные столы, поэтому обедать будем за один заход. Всем места хватит. После пения псалма попросим у Бога благословения и будем кушать». С удивлением наблюдала мама Бориса, что никто, даже дети, не прикоснулись к пище, пока все сообща не помолились Богу. А эта молитва осталась еще со времен Иисуса Христа, когда Он ходил по земле. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. А отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. На свежем воздухе борщ казался особенно вкусным. Из общей кастрюли, а их на столах было много, надо было поварешкой набрать его в свою тарелку столько, сколько скушаешь. Да и мясо положили себе каждый из большой чашки. И опять подивилась Антонина Ивановна: скушали все, тарелочки пустые и отходов нет. А на свадьбе у Ольги с Ильей не столько съели, сколько продуктов перепортили, да водкой залили, а потом и выбросили. Одной только водки закупили целый ящик, да еще гости с собой принесли, а потом еще и драку устроили. Народу-то было всего ничего, а крику и шума сколько! Всем соседям в их доме спать не дали. А здесь музыка играет, и христианские песни поют, задушевные. На столе в кувшинах стоит самодельный морс. Обычное варенье, в основном из смородины, разбавлено питьевой водой, имеет кисло-сладкий вкус. И вкусно, и недорого. В бутылках напитки в магазине купленные, а на второе котлеты, пересыпанные сухарями. Видимо, говядина смешана со свининой. И так много, и где они столько успели нажарить? Гарнир можно положить любой. Можешь толченой картошки и еще добавить капусты, как желаешь. Да и зеленью пересыпать, укроп, петрушка. А одних только салатов несколько видов. И сиреневая – это селедка под шубой. Обычная, здоровая и сытная пища. По своему ассортименту нисколько не уступает их разновидности на свадьбе. Но там она с соседкой Дусей так умоталась и устала, что и на работу не смогли выйти. Заболели. А тут девушки-официантки ходят и меняют тарелки и улыбаются. Уставших нет. Вот и с их стола унесли ставшие ненужными кастрюльки и тарелки, а поставили в больших чашках нарезанные фрукты, яблоки, апельсины, мандарины, а вместе с ними конфеты разных сортов, рулеты и торты. Сестричка в белом фартуке, обслуживающая их стол, стала предлагать всем желающим чай, наливая его из чайника. Антонина Ивановна чай любила, и ей его налили полный стакан, да и ее свахи тоже. И хотя прошло уже несколько часов от начала бракосочетания, она чувствовала себя бодрой и сильной. Ну вот, вроде все насытились. Да и поговорить успели между делом и познакомиться. Соседка Ирина Владимировна пригласила ее к себе в гости. К микрофону подошел распорядитель пира. «Я вижу, что вы уже все покушали. Встанем на ноги и поблагодарим Бога за пищу. А потом останемся все на своих местах. Но сядем так, чтобы все видеть и слышать». И продолжил говорить. «Дорогие гости, приехавшие на этот брак из других церквей, вам дается право выступить первыми, а наши местные – в последнюю очередь». Началась благодарственная молитва. По ее окончании Лида сказала мамам и папе: «Вы сядьте на те стулья, на которых сидели раньше, там вам будет очень удобно и все видно». И действительно, против них, к удивлению Тони, стали показывать концерт, в кавычках. Вышли две девочки-подростки, прочитали стихотворение. «Нехорошо быть одному, да и одной быть тоже, и потому, вдвоем быть лучше все же». Жених твердил служителю о будущей невесте: «Мне одному нехорошо, мы лучше будем вместе». Она подумала в ответ, в конце концов решила: «Пусть с нами в путь Господь пойдет, чтоб хорошо нам было. Пусть нехорошее теперь проходит всегда мимо, и не откроем в сердце дверь на что-то нелюбимый. Как много делают вреда себе же сами люди, да не будет никогда такого, друзья, с вами. Вам ясно? Незачем твердить, что хорошо, что плохо. Теперь должны вы закрепить, чему учились много. Не меркнут пусть любви огни. Плохому в плен вы не сдавайтесь. Всегда и даже в злые дни хорошими вы оставайтесь». «А говорили, что верующие – это затюканные люди», – думала Антонина Ивановна. «Они такие же, как и все, и даже обладают чувством юмора. А может, даже и получше будут». Декламации сменялись псалмами, пели в одиночку и дуэтом, а то и целой группой, даже показали целый спектакль. Муж и жена в париках, в старых одеждах, ссорились, домирились. И было так смешно, высмеивали реальные случаи жизни, что и Тоня, и Анфиса от души смеялись. И только артисты оставались невозмутимыми. Слышался искаженный старушечий голос, где прослушивался голос молодой девушки и басок юноши, который старался говорить под деда. Кончилось тем, что они только под старость лет примирились да покаялись, а так всю жизнь ссорились. Столы опустели, это бесшумно работали официантки. Остались на столах только напитки и сладости. «Пей, кушай, смотри и слушай». Тоня и Анфиса потихоньку пили морс, а Петр Степанович, скрестив руки на груди и вытянув ноги, душой и сердцем участвовал в этом спектакле. Распорядитель пира никуда не вмешивался, все шло своим чередом. Вот в так называемых дверях показались маленькие девочки, они чуть не волоком тащили тяжелую корзину, но на них никто не обращал внимания, и тогда они громко заговорили обе вместе: «Пропустите в середину, мы несем вдвоем корзину. Поздравляем всех мы дружно и подарим то, что нужно. Съесть горбушку с хлеба с миром за столом – это лучше, чем съесть копченую курицу, перемешанную злобой. Я дарю флакон с духами, пусть любовь благоухает. Вилки, ложки и ножи в каждом доме хороши. С этой вазы тонкой, хрупкой не относятся небрежно, и поэтому с подругой обращайся, друг мой, нежно. Я дарю вам посуду, как жениху, так и невесте, постоянно и повсюду свой сосуд храните в чести, а корзину назад берем, потому что к другим пойдем. Без корзины никак не можем, а подарки куда положим, а скоро, может, другой будет брак, и кто-то корзине будет рад». Вслед за этой корзиной в тех же дверях показались два молодых брата. Так и не смогли они дотащить свой подарок к сцене, и поэтому распечатали прямо там, на месте. Молодой человек достал из коробки белевую веревочку и подал рядом сидящему человеку. Тот передал ее следующему человеку. Передаваемая друг другу веревочка двинулась в сторону сцены. Прищепкой к ней была пристегнута соска. Чуть подальше на нее, но уже двумя прищепками, пеленка, а потом погремушка. В зале слышался смех. И вновь пустышка и бутылочка, погремушка и ползунки, присыпка и детское мыло, привязанное к веревочке ленточкой. Веревочка, передаваемая из рук в руки, подошла к самой сцене, повернула направо, дойдя до стены, еще раз повернула и поплыла назад. Вдоль задней стены перешла на левую сторону и вновь поплыла к сцене, а из корзины продолжали подниматься на веревочке то рубашки, то соски, то ползунки, и так без конца. Стоял сплошной хохот, и слышались веселые выкрики. «Мальчиков, мальчиков больше, чем девочек!» «Нет, ты неправильно считаешь, девочек больше!» «А это двойняшки, двойняшки, двойняшки!» «А вон, там машинка для мальчика, а розовая ленточка для девочки!» Особенно выкрикивали дети, им все было интересно знать. Антонина от души смеялась, мимо нее проплывали все детские вещи. Начало веревочки передали дружке, и тот невозмутимо стал наматывать ее на руку вместе с вещами, а она все продолжала подниматься из коробки. «Две веревки связали вместе», — слышался шепот. «Это целых 60 метров, а может даже и 3, смотри, как долго вытаскивают». Из большой коробки все еще продолжали вынимать подарок. Ну вот веревка кончилась. На ее конце болтался огромный воздушный шар, который возбудил новый порыв смеха. Лида не ожидала такого подарка и такого подвоха, и поэтому сидела красная, как кумач, сдерживая смех. Второй же дружка, вовсю смеясь, что-то кричал без микрофона, но вот ему подали и его. «Коробку, коробку тоже передайте сюда, а подарки куда положим? Корзину упустили, а коробку не упустим. Давайте ее сюда, тоже сюда». И вот большая картонная коробка под смех и прибаутки, передвигаемая из рук в руки, поплыла назад на сцену. Поставив ее за собой, дружки невозмутимо заталкивали веревочку с детскими вещами в нее. Тоня посмотрела на сваху. Та смеялась до слез, держась рукой за стол. Но на этом брак не закончился. Он был в самом разгаре. Люди подходили к дружкам и подружкам, передавали конверты, пакетики, пакеты, коробки. Те все это складывали у себя за спинами. Все поздравляли молодых, что-то им говорили. «Мы забыли подарок и вещи в машине», — вдруг проговорила Анфиса. «Мы торопились, а нас здесь высадили, и все, так машина и ушла». Ее беспокойство передали Лиде. «Мамочка, не переживай, все в порядке. Ваши вещи выгрузили в доме у Николая с Леной. Там и жить будете». И Анфиса успокоилась. 20-минутный перерыв, — невозмутимо проговорил распорядитель пира. «Все, кто заказывал билеты, подойдите ко мне и получите их. Уезжая, не забудьте оставить здесь приготовленные вами поздравления, псалмы, стихотворения, спектакли, а самое главное – благословение молодым». Небольшой перерыв был кстати. Надо немного пройтись и размяться. Да и впечатлений много обсудить надо. Да и есть кому рассказывать и кого слушать. И поняли обе свахи, что они теперь не только родственники, но стали лучшими подругами. А как много надо было сказать друг другу. Муж Анфисы, Петр, куда-то исчез, но после окончания перерыва вновь появился. От него несло слабым запахом вина. Наверное, в туалете приложился к бутылке. А может быть, и в лес сбегал подальше, чтобы никто не видел, — сказала она Тоне. Анфиса внимательно посмотрела на него и погрозила ему пальцем. «Не переживай, женушка», — сказал он ей весело. «Ситуация под контролем. На свадьбе пить полагается. А так как меня здесь никто не угощает, то я обслужил себя самого сам». «И часто он так пьет?» — спросила ее Тоня. «Нет, пьет только по праздникам, и то немного. Вот и здесь не удержался. То не переживай, он может владеть собой. Детство у него было трудное, а так прекрасный он человек». Пройдя на свое место, они увидели, что столы сервированы в основном сладостью и напитками. Но были и кастрюльки с борщом, и котлеты с гарниром. Народу было меньше. Кому-то далеко ехать, или автобус уходит раньше в неудобное для него время. Кто-то здесь, в городе, ждет кого-то здесь в городе ждут неотъемлемые мои дела, но все равно народу было много. Вся эта палатка полностью занята. Началась вторая часть программы. Распорядитель пира ничего в микрофон не говорил, а просто по истечении 20 минут к сцене подошла группа молодежи, разодетая в разные одежды, и ведущая взяла в руки микрофон. Это выступала местная молодежь. «Молодые люди, встаньте! Суд пришел вас осудить!» Встали все, Борис и Лида, а также два дружка и подружки. Лица Тони и Анфисы были напряжены, а папа Лиды, подогретый вином, закачался на стуле, соображая, что же это такое. «Разрешите представить вам состав суда. Прокурор. Зовут его Долгих лет жизни». Вперед вышел молодой человек в старинном костюме с большими удлинением сзади в огромных круглых очках. Столь огромных, что закрывали половину лица, в шляпе-котелке и большим портфелем под мышкой. Под носом коротенькие усеньки. Повернувшись лицом к залу, он небрежно кивнул головой и вернулся на свое место. «Судья! Зовут его. Ты налево, я направо». Вышел очень тонкий и длинный человек. На глазах черная повязка. Как он в ней ходил и не спотыкался, только дивились диву. Ноги были удлиненные, но как? Скрывали брюки, выглядывали только носки ботинок. В левой руке он держал весы, причем чашки весов были разные, одна большая, вторая очень маленькая. А в правой руке держал большую двухпудовую гирю и какие-то бумаги. Гиря может деревянная, а может быть резиновая, но на вид казалась тяжелая. Повернувшись, он покачал головой налево и направо и пошел на место. Третий человек – это защитник. Зовут его? Никто замуж не берет. Вышла девушка в длинном платье с перекосами. Причем рукава этого платья были разного цвета и разного покроя. Да и по длине отличались друг от друга. На голове старушечья шаль. Она стала кланяться в разные стороны, потом встала на место. Тоня видела, как люди с дальних рядов встали ногами на скамейке, чтобы можно было все видеть и слышать. И два заседателя, их имена – Проворный и Торопливый. Вперед выскочили два толстеньких человечка. Они столкнулись друг с другом, потом отскочили один от другого, повернулись лицом друг к другу и поклонились один другому, но не народу. Потом стали подавать друг другу руки, чтобы поздороваться. Причем, когда один подает руку, то второй ее не берет. А когда пытается взять ее тот убирает ее. Но в конце концов они все же поздоровались и, обменявшись, пошли на свое место. Петр, муж Анфисы, с хмельной головой, наконец-то сообразил, что это очередной спектакль, и ничто его детям не угрожает. «И я ведущая, зовут меня Тарахтелка. Я, а открывает суд, судья, ты налево, я направо». Вышел судья и небрежно указал пальцем на молодых. «Вы что, посередине? Стойте на месте. А вы что, по краям?» Обратился он к дружкам и подружкам. «Можете пока присесть. У вас это все еще впереди. Вы та, что в белом, и тот, что в черном, стоя на ногах, выслушайте обвинение нашего прокурора. Он имеет к вам серьезные претензии». Тарахтелка. «Слово предоставляется прокурору долгих лет жизни». Тот открыл портфель, достал важную бумагу и говорит: «Здесь у меня написано Соколова, а потом слово Соколова зачеркнуто и написано Коренькова Лидия Ивановна. Это как правильно понимать? Кто разрешил пачкать мои бумаги? Фамилия человеку дается только одна и только раз на всю жизнь. Вот тут у меня копия свидетельства о рождении, заверенная нотариусом. А за эту заверенную подпись я в нотариусе заплатил целых 100 рублей. Вот квитанция. Здесь написано Соколова Лидия Петровна, 63-го года рождения. А вот в бракованном свидетельстве написано Коренькова Лидия Петровна и тоже родилась в 1963 году. Секретарша сделала поправку, а виноваты все-таки вы». Тарахтелка. «Слово предоставляется защитнику. Никто замуж не берет». «У нас создана ассоциация незамужних девиц. И мы своим коллективом держимся в узде. Посмотрите, какие у нас наряды. Да в нашу сторону никто и не смотрит. Тьфу, говорят. А эта своевольница по ошибке надела свадебное платье. Вот в нее и влюбился вот тот молодой человек, а теперь и встал еще рядом с ней. Будьте любезны, верните нам ее. У нас одной не хватает. Мы всех девиц защищаем и никого от себя не отпускаем». Тарахтелка. «Слово предоставляется судье. Ты налево, я направо». «Это ужас, это ужас. В уставе Ассоциации незамужних девиц написано синим по белым, пункт 1333 и подпункт от Э до З. до глубокой старости оставаться верными свидетельству о рождении. Ты, невеста, добровольно надела на себя это красивое платье, чтобы влюбить в себя этого молодого человека? Или это он поймал тебя и надел на тебя это душещипательное платье? Что добровольно? Вы все свидетели. Она сказала добровольно. Вы проворный и торопливый. Все слышали? Вы свидетели. Да, 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 проговорили они скороговоркой. Господин прокурор долгих лет жизни, продолжал говорить судья, а кто он такой и по какому праву стоит здесь и командует всем этим парадом? Видишь, сколько людей завербовал? Обводит рукой зал. Все в его защиту идут. Я уже наводил справки. Так меня сюда не хотели запускать. Пришлось сказать, что я пришел конфеты взвешивать. А так ни в какую не пускают, и все тут. Обиженный судья показывает всем свои весы и гирю. Ему отвечает прокурор. Господин судья, ты налево, я направо. Позвольте мне эти данные уточнить в частном предприятии, которое называется «Холостяк Холостяков». Там у них в пункте 3331 и под пункте от Z до Z написано тоже, понимаете, синим по белому, что марать свой личный паспорт какими-то там печатями категорически запрещено. А тем более, что печать принесли они из армии, которая называется сокращенно женатком, и принесли еще какое-то бракованное свидетельство. У них там все сокращено и зашифровано, например, «Боли», а это значит «Борис и Лида». Сам все слышал. А на их красивой бумажке написано «Свидетельство о браке». Интересно это. О каком таком браке идет речь? Людей, делающих брак, надо наказывать, а то заводы уже стоят и фабрики не работают. «Господин прокурор, долгих лет жизни, я разрешаю вам это сделать», — ответил судья. Прокурор с грозным видом обратился к проворному и торопливому. «Вы, молодые люди, являетесь постоянными членами частного предприятия «Холостяк-Холостяков», и даже там в верхах ходите. Один называется председатель, а второй называется сопредседатель. Вот и скажите мне, как это вы допустили, что потеряли самого надежного члена вашей организации? А он бегает, поездом уехал. А он убежал далеко, самолетом улетел. Стоп, не говорите одновременно, а по одному. Вот ты, проворный, скажи, дай мне полный отчет». Тарахтелка. Проворный вытаскивает из кармана своего костюма бумагу, разворачивает и читает. «Протокол номер 333. Это уже не первый протокол. Итак, читаю. Коренков Борис Петрович с 1959 года рождения посмотрел на Лидию Ивановну и полюбил ее. И не просто полюбил, а прошел за ней, пробежал, пролетел и проехал на всяком виде транспорта 7251 километр 542 метра и 15 сантиметров. Не 15 сантиметров, а 16, поправил его торопливый. Ты торопливый, не сбивай меня, сам видел, как он к ней на целый сантиметр пододвинулся. Сделай поправку в документе на 1 сантиметр. Нет, уже 17 сантиметров, он еще пододвинулся. Не сбивай меня с толку, сам вижу. Вы мне, прокурору долгих лет жизни, по заданному вопросу отвечайте. Не устраивайте спектакль друг с другом. Отвечайте по существу. Чем дело закончилось? Он переметнулся в армию женаткома. Там это дело одобряют и приветствуют. Молодой человек по имени Борис Петрович, к вам обращается лично прокурор долгих лет жизни. По какому такому умыслу вы покинули честное предприятие «Холостяк-Холостяков»? По любви ли, за какие-то красивые свадебные платья? Что? По любви? Ну, с вами все ясно. Теперь с вами все понятно. Тарахтелка. Внимание! Суд удаляется на совещание. Все стали кольцом и совещаются. Потом вперед вышел судья и зачитал им приговор. Приговор номер 333 за этот год от сегодняшнего числа. Однофамильцы Коренков Борис Петрович и Коренькова Лидия Петровна судом в составе «Судьи ты налево, я направо», «Защитника надо, никто замуж не берет», первого заседателя проворный, второго заседателя торопливый, прокурора долгих лет жизни, приговаривают вас к пожизненному заключению в узы брака по любви. С этого дня называть их мужем и женой и снять венок с головы невесты сегодня вечером в частном порядке. Понимала Тоня, смеясь, где серьезно, а где весело, а потом опять серьезно было это бракосочетание и эту веру в реального Бога. Не будь его, и не было бы этого брака никогда. Вновь пели псалмы и рассказывали стихотворения. В одном таком промежутке к микрофону вновь подошел распорядитель пира. «Дорогие друзья и гости, встав на ноги, вновь попросим благословения на пищу. Наши молодожены разрежут торт и угостят нас». После молитвы Борис и Лиза, Лида, взяв в руки по ножу, стали разрезать торт. И хотя от этого большого торта каждому досталось только по маленькому кусочку, но это был личный привет от молодых. После этого за спиной невесты встали две ее подружки и под пение псалма стали вынимать шпильки из головы невесты, державшую ей фату. Лицо Лиды стало серьезным и грустным. Она прощалась со своим детством и юностью, со своей свободой и независимостью. Теперь она замужняя женщина. Фата, снятая с головы, была уложена на принесенный поднос, а другая подружка повязывала на ее голову косыночку. И непривычно было видеть невесту в свадебном платье и косыночке. Пение стихло, и слышно стало читаемое пресвитером церкви стих из Евангелия. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? Вот в таком наряде и подошла к ним Лида. Мама и папа, сейчас к вам подойдет шофер и отвезет вас домой. Примерно через полчаса и мы с Борей приедем. Антонина Ивановна посмотрела на часы и удивилась. Шел 9:00 вечера. Оказалось, что бракосочетание началось совсем недавно. Высадив Петра и Анфису возле дома Николая с Леной, водитель отвез ее и соседку Дусю домой. Мама Бориса прошла в свою квартиру и стала осматривать комнаты. Все ли подготовлено к приходу в их семью невестки. И хотя задолго до ее прихода она все приготовила и прибрала, но новый человек, вошедший в их семью, волновал и радовал ее. Жизнь совсем другая, новая, чистая и светлая, а от той прежней, Тони не осталось уже ничего. Примерно через час зазвенел звонок. Тоня открыла дверь. На пороге стоял Борис с невестой на руках. Так и вошел он с ней в комнату. «Хорошо, что 3 этажа. Было б 6, не донес бы», — говорил он весело. «Мамочка, он меня не спрашивал, подхватил на руки и понес. Пришлось за его голову держаться, а то стукнет спиной о стенку, и нет больше Лиды», — отвечала она также весело. «Я сейчас переоденусь и помогу вам». Дружок Виктор уже вносил в комнату стиральную машинку. Следом за ним второй дружка внес